Однодворец Овсянников. Однодворцы – особая сословная группа в Старой России, потомки низших служилых людей, несших охрану московского государства от степных кочевников. Однодворцы по своему положению приравнивались к государственным, то есть свободным от помещиков крестьянам. Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором, под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелково-лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр до петровских времен. Фересь бы к нему пристала. Фересь – мужская верхняя одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хотя и не слыл за богача. Жил он один со своей женой в уютном, опрятном домике. Прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался, ни по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места. Но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев, не из суеверия, душа в нем была довольно свободна, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой. И сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер – молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки. Вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не подчивал их всяким сушением и солением. «Жена», — говорил он, медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, принеси господам чего-нибудь полакомиться. Он почитал за грех продавать хлеб Божий дар. И в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, раздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натуры. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались. Но после 2 или 3 сшибок с помещиками он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся, работник в попыхах вбежал к нему с криком «Пожар! Пожар!» «Ну и что же ты кричишь?» – спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный Битюк помчал его под гору к оврагу. Битюками или с Битюка называется особой породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного хренового бывшего конного завода графини Орловой. Примечание автора. Но полно, полно. Жеребенок малолетний, убьешься, добродушно замечал ему Овсянников и через мгновение полетел во враг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один Битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь?» – продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли. «Я тебе говорил?» И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через 2 поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал «Четь Еминеи». «Четь Еминеи» – ежемесячные чтения, церковно-религиозные сборники жизнеописания святых, сказаний, поучений, составленные в порядке дней каждого месяца. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я, между прочим, — ведь прежде в ваше-то время лучше было?» «Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсянников. Спокойнее мы жили, довольства больше было, это точно. А все-таки теперь лучше. А вашим деткам еще лучше будет, Бог даст. А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете. Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы примером сказать, Вы помещик теперь. Такой же помещик, как ваш покойный дедушка. А уж власти вам такой не будет. Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют. Но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелится, авось мука будет. Нет уж, я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся. А чего бы, например? А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек, обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, да как вам своей земли не знать? Клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину. Он у вас под овсом теперь, но ведь он наш, весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял. Выехал верхом и показал рукой, говорит, мое владение, и завладел. Отец-то мой, покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий, был тоже человек, не вытерпел. Да и кому охота свое добро терять? И в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется, землю, вишь, отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего бауша с командой. Вот и взяли моего отца в вашу вотчину и повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. Что же? Привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе, да и посматривает. А бабушка под окном сидит и тоже глядит. А отец мой кричит, матушка Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы. А она только, знай, приподымается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли. И благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Пойдите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках. Я не знал, что отвечать Овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов Степан Никтополоныч. Замучил было отца совсем, не мытьем-то катаньем. Пьяный был человек и любил угощать. И как подопьет, да скажет по-французски «сабон» – это хорошо, да и облизнется, хоть святых вон неси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него и наготове стояли. А не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек. В тверезом виде не лгал, а как выпьет. И начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке. Один красный с 1 трубой, другой желтый с 2 трубами, а третий синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. 1 в инфантерии, в пехоте, другой в кавалерии, 3-й сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко 2-му генералы, а к младшему все англичане. Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, Он у меня самый почтительный. И заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. Застрелю, говорит, и хоронить не позволю. А то вскочит и закричит. Пляши, народ Божий, на свою потеху и на мое утешение. Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь, как есть до утра, хором поют. И какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать, голову на руки положит и загорюет. Ох, сирота я, сиротливая, покидает меня голубчика. Конюха-то тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись. Что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал. И точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер. С голубятни в пьяном виде свалился. Так вот какие у нас соседушки-то бывали. Как времена-то изменились, заметил я. Да-да, подтвердил Овсянников. Но и то сказать, в старые-то годы дворяне жевали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож. Я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь. Вы были в Москве? Был. Давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел. А в Москву я ездил на 16-м году. Овсянников вздохнул. Кого же вы там видали? А многих вельмож видел. И всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чисминского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видел часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета, милостивого вообразить невозможно. И рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему. Боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал, и до всего охотник был. На бегу сам правил, и со всяким гонялся, и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет? И такой ласковый противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставит с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жевали. А сколько денег он передавал? А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уж и улыбается. Пир задаст, Москву споит. И ведь умница был какой, ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил, силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит, а коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. всех, как есть охотников, со всего царства к себе в гости пригласил. И день назначил, и 3 месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей. Ну, войско наехало, как есть войско. Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. Не миловидка ли? Спросил я. Миловидка, миловидка. Вот граф его и начал упрашивать. Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь. Нет, граф, говорит, я не купец. Тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам. А Алексей Григорьевич его похвалил. Люблю, говорит, дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. И камень с надписью над псицей поставил. Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, заметил я. Да, но всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает.